Здравствуйте. Сегодня понедельник, 9 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. После нападения боевиков «Хамас» Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. Что будет с захваченными террористами и израильскими заложниками? Как израильские спецслужбы допустили террористическую атаку на страну такого масштаба? Джо Байден выразил полную поддержку Соединенными Штатами Израиля. Москва предлагает разобраться в причинах конфликта на Ближнем Востоке. Также сегодня.
Мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян.
Максим Галкин опроверг слухи о бегстве своей семьи из Израиля.
Утром мне позвонила жена, которая сказала, что в доме находятся террористы, двое детишек, жена, вся семья, самое ценное, что может быть в этой жизни, оказались в заложниках. Я прошу Хамас, не причиняйте им зла, не причиняйте зла маленьким детям, не причиняйте зла женщинам. Если вы хотите обменять на них меня, я готов.
Это голос 41-летнего израильтянина Йони Ашера, который на видео, опубликованном в социальных сетях боевиками террористической группировки «Хамас», опознал взятых в заложники двух своих малолетних дочерей, жену и тещу. Таких историй в Израиле сейчас огромное количество. Число жертв террористической атаки хамасовцев на Израиль с утра субботы превысило 1000 человек. Больше всего мирных жителей погибло, когда прорвавшиеся из сектора Газа боевики стали расстреливать участников и зрителей музыкального фестиваля, проходившего в ночь с пятницы на субботу. Многие города Израиля подверглись массированным ракетным обстрелам, в результате которых тоже есть жертвы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны и предупредил, что эта война будет долгой. Объявлена мобилизация. Только в середине дня в понедельник израильские власти объявили о полной зачистке от боевиков Хамас населенных пунктов Израиля. У границы сектора Газа сосредоточено до 100 тысяч военнослужащих армии Израиля. Сам сектор Газа находится в полной блокаде. Транспортное сообщение с ним прервано, подача электричества прекращена. И все-таки, как будет действовать Израиль, когда в руках врага столько заложников? Об этом я говорил сегодня с израильской журналисткой и писательницей Аллой Борисовой. Мы говорим в тот момент, когда довольно очевидно, что Израиль начнет очень жесткую наземную операцию в секторе Газа, а с другой стороны, в руках хамасовцев находится, по разным данным, до 100 граждан Израиля, и Израиль известен стремлением сохранить любой ценой жизни своих граждан. Как это сочетается? Ведь, с одной стороны, израильтяне ждут жесткий ответ, с другой стороны, этот ответ может вызвать гибель заложников. Что сейчас в израильском обществе говорят по этому поводу?
Во-первых, я должна сказать, что больше. По последним сведениям, то, что я видела, это 100 сообщил Хамас, и еще о 30 людях сообщил исламский джихад. То есть это 130 человек, но это то, что сообщили они. А Израиль пока не сообщает количество заложников, из чего я могу, например, сделать вывод, что, возможно, их вообще больше. Это, конечно, огромная проблема и дилемма для Израиля. Я думаю, что сейчас именно этот вопрос и всячески обсуждается в высших эшелонах, хотя там, безусловно, не будет по этому поводу единого мнения. И сейчас как раз там дебатируется создание правительства расширенного, куда войдет не только представители коалиции, но и представители оппозиции, чтобы было больше профессионалов, которые есть среди оппозиции. И, возможно, мы что-нибудь тогда узнаем, но сейчас пока информации по этому поводу никакой нет. Из одного источника я прочитала, но это пока не подтверждено, что идут какие-то переговоры между Хамасом через Катар о том, чтобы обменять, возможно, стариков, детей, женщин на палестинских женщин, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Действительно ли это так или нет, пока, естественно, я сказать не могу. Все эти переговоры всегда содержатся в некоторой тайне. Конечно, это огромный провал израильского правительства в первую очередь, но и израильской армии, которая в этой связи пошла как бы на поводу у правительства и оголила всю эту территорию около разделительного забора с Газой, да, увела оттуда дивизии, увела их в центр страны, в Самарию и Иудею, где им нужно было охранять поселенцев, которые там находятся, и именно поселенческое движение сейчас для правительства в приоритете. Я думаю, что именно поэтому получился вот такой epic fail, да, получилась вот такая ситуация, когда вот эти кибуцы около Газы и вот это совершенно непонятно зачем проводимая вечеринка огромная, где присутствовало 2000 или даже больше человек, молодежь, ночью, тоже недалеко, собственно, от границы с Газой. Зачем это все было нужно? Без охраны, без, практически без армии. Ну вот такая сложилась ситуация в сегодняшнем Израиле, к сожалению. Что будет дальше и как эту карту будет разыгрывать Хамас, конечно, нам неизвестно. Но, безусловно, Израиль станет перед тяжелой дилеммы, потому что мы уже сейчас видим совершенно ужасающие ролики, да, которые снимает Хамас и показывает нам этих людей, и в них родственники узнают своих близких. Это ужасная трагедия. Вчера была пресс-конференция родителей заложников, которые узнали своих детей или знают, что они были угнаны, где заложники требовали от государства, просто требовали от них сообщить им, что происходит, какие вообще шаги будут предприниматься, и спасти их близких, спасти их детей, их жен. Конечно, после этого в армии был назначен человек, который отвечает за это. До этого его не было почему-то, по каким-то причинам, который отвечает вот именно за работу с близкими, за связь с ними, и возможно, они будут хоть что-то знать по поводу того, что происходит с близкими. Самое поразительное то, что многих угнали с телефонами, и телефоны до сих пор у некоторых включены и работают. Поэтому я думаю, что на самом деле у армии есть много фактов того, где именно они находятся, в каких точках их прячут и так далее. Что будет дальше, я предсказать честно не могу. Я думаю, что будут идти всевозможные переговоры через Катар или через Египет или каким-то еще образом. Пока, во всяком случае, мы видим, что какой-то массированной такой вот операции, которую обещал нам Нетаньяху, разгромить все, разгромить Газу, стереть с лица земли. Он ведь, выступая, даже сказал, обращаясь к жителям Газы, чтобы они все уходили, потому что будет что-то беспрецедентное. Куда ему идти из Газы, собственно, совершенно непонятно. Вплавь, что ли, добираться? Но мы знаем, что там есть, конечно, гражданские люди, и женщины, и дети. Это тоже не может не волновать нормального человека. Но, конечно, Израиль сейчас больше всего обеспокоен вот этими десятками или даже сотнями людей. Это для Израиля совершенно невероятная ситуация. Такого не было вообще никогда, чтобы вот так беспрепятственно, с очень небольшим сопротивлением, были захвачены такое количество, причем намеренно не военных людей, а мирных. Среди них есть, например, женщина 84 лет. Мать одного из израильских артистов. Тут, видите, общество очень небольшое, и все друг друга знают, поэтому буквально там через семью, через одного, через трех можно сказать, что какая семья пострадала, у кого человек попал в заложники, у кого погиб сейчас вот за эти дни, сражаясь с террористами, которые в количестве почти 1000 человек проникли в Израиль и встречали сопротивление на местах, но силы были очень неравными часто.
Ну, еще о настроениях в обществе я хотел вас спросить. Это совершенно очевидно, что то, что произошло, ну, мягкое, самое, наверное, мягкое слово – провал. И известно, что до войны общество израильское было расколото вокруг судебной реформы, и эта политическая борьба явно очень сильно отвлекала внимание от вопросов безопасности. И очевидно, как мне кажется, что правительству Израиля в будущем, по крайней мере, придется дать ответ на вопрос о том, что произошло. Сейчас израильтяне требуют этого ответа или происходит единение ради борьбы с врагом, а вот эти все вопросы отложены на потом?
В Израиле сейчас, на мой взгляд, ужасная ситуация с правительством, да, но при этом общество в Израиле всегда очень сплоченное перед лицом опасности, которая возникает извне, будь то арабские государства или вот то, что происходит сейчас с Газой. Но мы знаем, что, конечно, и Газу поддерживает, безусловно, Иран. Это уже как бы известный факт. Так что да, сейчас, конечно, все сплотились, безусловно, до такой степени, что даже самые активные военные, которых называли тут отказниками, да, хотя они не были отказниками, но они отказывались идти в службу в резерв, вот исходя из того, что они протестовали против навязанной правительством реформы. Даже они сейчас остановили свой протест, и абсолютно все в беспрецедентном количестве, это было озвучено, 300 тысяч резервистов сейчас уже отправились на службу, на свои базы. Поэтому я уверена, и мне очень хочется верить, что, конечно, разбор этой ситуации, так же, как это было после войны судного дня, тут параллели как бы напрашиваются, разбор этой ситуации, безусловно, будет после войны. Я очень надеюсь, что правительство Нетаньяху ответит за то, как, какому развалу и армии, и всего состояния общества оно привело Израиль. И вот именно поэтому стало возможным то, что произошло. Я в этом уверена, и очень многие люди, с которыми я общаюсь, с которыми я разговариваю, многие журналисты, конечно, тоже об этом говорят. Но просто сейчас немножко не время. Да? Мы все понимаем, что сначала нам надо спасти людей. До сих пор еще никто не застрахован от того, что террористы разгуливают по Израилю. Те, кто вылезли в эти 80 дырок, которые были проделаны в этом хваленом заборе безопасности, нам это будет разбираться комиссия уже после окончания войны, в которой Израиль, безусловно, победит, потому что другого, собственно, пути нет.
Моей собеседницей была израильская журналистка и писательница Алла Борисова. Действительно, параллели с войной судного дня 1973 года, начавшейся ровно за 50 лет до нынешнего вторжения террористов, напрашиваются сами собой. Израиль, тоже тогда подвергшийся неожиданному нападению, заплатил за победу ценой нескольких тысяч жизней израильских солдат. А премьер-министр Израиля Голда Мейер и министр обороны Моше Даян подали после войны в отставку и вынуждены были отчитываться перед Кнессетом и всем израильским обществом за допущенные просчеты. Совсем недавно, кстати, вышел фильм «Голда» с Хелен Миллер в роли Голды Мейер. Он посвящен как раз событиям 1973 года и буквально взывает не повторять подобных ошибок. Тем не менее, они были допущены, Израиль уже понес огромные потери, а крови, об этом, к несчастью, можно говорить с уверенностью, прольется еще много. В нынешнем провале армии и спецслужб Израиля сыграли роль несколько факторов, об этом говорит директор Киевского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
Во-первых, силы обороны Израиля не рассматривали наземное вторжение как возможный вариант развития событий на юге. Вообще не рассматривали. Рассматривалось проникновение одиночных террористов, либо максимум малых групп с территории сектора Газа на израильскую территорию. Считалось, что Хамас заинтересован в мире, заинтересован в деньгах, его руководство коррумпировано. И после длительных переговоров в Катаре они наконец-то получили деньги. Это как бы такая плата за мир, которую Катар преимущественно, ну и некоторые другие арабские страны выплачивали Хамасу для поддержания жизнедеятельности. И считалось, что Хамас шантажирует время от времени Израиль для того, чтобы там получить деньги и для того, чтобы там, ну, например, еще увеличить квоты на количество рабочих рук, которые могут работать в Израиле. Это один аспект, то есть стратегическая недооценка или неправильная оценка ситуации и, соответственно, ослабление внимания. Во-вторых, это хорошо подготовленная операция. Они смогли выбить все камеры наблюдения, они смогли перехватить вышки, на которых расположены датчики, сенсоры, которые по всему периметру сектора Газа. Они ослепили израильскую разведку. Они смогли очень быстро напасть на штаб корпуса Газа, к который, собственно, осуществлял всю координацию действий. И таким образом войска оказались без управления, без информации и действовали абсолютно нескоординированно. Также важным фактором было то, что это был праздник, и основная масса военнослужащих, как и 50 лет назад, была отпущена в отпуск домой. Очевидно, что информация была неправильно сформулирована, неправильно оценена, и либо вообще не была добыта. ТАЛ все равно является сильнейшей армией в регионе, скажем так, если не брать иранцев. И он это докажет. Но то, что это очень чувствительный репутационный удар по Израилю и по сектору безопасности Израиля, это безусловно. После шокирующих кадров убийства и похищения женщин, детей и стариков, израильское общество настроено на единственный вариант – на уничтожение власти Хамаса в секторе Газа. То есть наземная операция начнется либо сегодня вечером, либо завтра. Если действия будут эффективными и быстрыми, победы будут убедительными, то Хизбалла и иранцы не успеют подключиться к этой войне. Тут все в руках армии обороны Израиля. Если ответ будет убедителен, если руководство Хамаса будет уничтожено, проявление второго и третьего фронта маловероятно.
Мнение директора Киевского центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская газета Wall Street Journal сообщила сегодня, что нынешняя атака террористов на Израиль готовилась с помощью спецслужб Ирана, главного спонсора боевиков «Хамас». Иран эту информацию отрицает. К территориальным водам Израиля приблизился американский авианосец «Джеральд Форд» с несколькими десятками боевых самолетов на борту и с группой сопровождения, включающей ракетный крейсер, 4 эсминца и ударную атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. Военные эксперты расценивают этот шаг как ясный сигнал Соединенных Штатов Ирану и другим странам, поддерживающим «Хамас», не вмешиваться в нынешний конфликт. Ну а президент США Джо Байден, комментируя нападение на Израиль, выразил этой стране твердую, однозначную поддержку. Заявление Байдена прозвучало недвусмысленно.
В этот трагический момент я хочу обратиться к израильтянам, ко всему миру и всем террористам, где бы они ни находились. США безоговорочно поддерживают Израиль. Мы никогда не прекратим эту поддержку. Мы сделаем все, чтобы обеспечить израильтян всем необходимым для того, чтобы защитить себя. Мир видит ужасающую картину. Дождь из тысяч ракет, выпущенных в течение нескольких часов по израильским городам. Сегодня утром мне сообщили о вторжении, участники которого убивали не только солдат, но и мирных жителей. На улицах, в домах невинные люди убиты, ранены. Целые семьи взяты в заложники боевиками «Хамас». В дни самого святого для израильтян праздника. Это не укладывается в сознание. Я говорил сегодня с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Я сказал ему, что США поддерживают народ Израиля перед лицом этой террористической атаки. Израиль имеет право защищать себя и своих граждан. Точка. Террористическим нападениям никогда нет никакого оправдания.
Это был президент Соединенных Штатов Джо Байден. Война в Израиле заметно отодвинула с первых полос новостных сообщений события в Украине, где боевые действия идут уже более полутора лет, и где в эти дни проходили похороны погибших в результате ракетного обстрела более 50 мирных жителей села Гроза в Купинском районе, а число пропавших без вести при этом обстреле, среди них двух детей, выросло до 5 человек. В российских государственных средствах массовой информации стали раздаваться злорадные заявления о том, что теперь Запад якобы забудет Украину, сосредоточившись на Израиле, и западная помощь Киеву сойдет на нет. Тему подхватил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказавший, что поддержка Украины Западом войдет, как он выразился, в тенденцию снижения.
СВО – это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего и имеющимися планами. Там все идет по плану. Ситуация в Израиле – это совсем другие события, что касается вот этих ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точки зрения, так или иначе, войдет в тенденцию на снижение.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на некоторые трения в отношениях Израиля и Украины в последнее время, тоже выступил с однозначным осуждением атаки на Израиль, подчеркнув, что террор опасен во всем мире, и бороться с ним надо везде.
Многих поразила дерзость террористического нападения. Дерзость и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит, эта угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Разные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий. Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины, война на Ближнем Востоке, случаи ужасной дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира. Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. И именно это – помогать, помогать.
Допомагать, допомагать.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский рассказал также, что среди погибших в результате террористического нападения на Израиль менее 2 граждан Украины. А в конце своего обращения поблагодарил военнослужащих ВСУ, продолжающих отражать российскую агрессию. Причем многих из них президент Украины упомянул по именам. Однозначного осуждения нападения террористов на Израиль за эти дни из Кремля мы так и не услышали. Тот же Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов с лидерами Израиля и палестинской автономии у президента России Владимира Путина в планах нет. В рабочем графике у него сегодня была встреча с министром культуры Ольгой Любимовой, которая рассказала Путину, что россияне смогли прожить без американского кино и больше ходят на отечественное, а цель Минкульта, чтобы кинотеатр как можно чаще становился местом первых свиданий. От имени России по поводу атаки на Израиль выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, призвавший разобраться в причинах, которые уже много лет не дают урегулировать арабо-израильский конфликт.
Необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения Совета Безопасности ООН, договоренности между Израилем и палестинцами, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, арабской мирной инициативы.
Это был глава МИД России Сергей Лавров. Кстати, о причинах. Агентство Рейтер сообщило сегодня, что, по его данным, нападение на Израиль планировалось 2 года, причем усыпить бдительность израильских спецслужб удалось во многом потому, что Израиль предоставлял рабочие места жителям сектора Газа, платя им зарплату во много раз большую, чем средняя заработная плата в самой Газе. Израильские власти были уверены, что в секторе Газа заинтересованы в таком сотрудничестве. Я, признаться, хотел записать интервью с кем-то из политологов на тему, насколько выгодна Кремлю нынешняя война на Ближнем Востоке. Но не стал этого делать, поскольку мне попалось выступление российского режиссера и телеведущего, заодно мужа главного редактора российского государственного телеканала «RT» Маргарита Симоньян, Тиграна Киасаяна. Надо отдать ему должное, Киасаян высказывается совершенно однозначно. Цинично, но однозначно.
Что ждет сейчас власть Израиля, мне кажется, там абсолютно точно снесен будет кабинет Нетаньяху, потому что это, ну, как только это чуть-чуть успокоится, вопрос, когда успокоится. И мне кажется, что Нетаньяху тоже прекрасно понимает, что его кабинет будет снесен, как только что-то успокоится, и война будет продолжаться намного дольше, чем, может быть, даже и могла бы продолжаться. Чистая ситуация Украины. Чистая ситуация. Сейчас Нетаньяху оказался в ситуации Зеленского. странным образом. Любой конфликт в мире сейчас выгоден нам, особенно там, где секутся интересы Соединенных Штатов. Давайте не будем кривить душой. Любой конфликт.
Это был российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. И последнее на сегодня. Стоило начаться войне на Ближнем Востоке, как в России был запущен слух о том, что пародист Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, вместе с детьми спешно бегут из Израиля, куда они уехали сразу после начала российского вторжения в Украину. Галкин не раз публично осуждал российскую агрессию и выступал в поддержку Украины. Слухи о своем бегстве из Израиля Галкин немедленно развеял, опубликовав видео в своем Инстаграме.
Это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта. И мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран. Без проблем. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль. Потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Я еврей по маме. Это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Мы с Аллой и наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. К государству, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».